Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь Казанской иконы Божьей Матери села Богородское Воскресенского района Нижегородской области. Его супруга Мария Волкова. Мы говорим о том, как вообще живется сейчас в селе священнику с образованием училища при консерватории, который внезапно решил поменять свою жизнь, оказался там, вдали, в глуши. И я так понимаю, что особо не жалеете об этом?
Нет.
Не жалеете? Нет. Совершенно
нет,
не жалеете?
Абсолютно. Совершенно не жалею.
Тогда давайте вернемся к разговору об истории того храма, который был в вашем селе. И вы рассказывали о священнике, последнем его настоятеле, расстрелянном в 1938 году, а в 1937 арестованном. Вы заинтриговали, там какое-то было дело сфабрикованное.
Дело очень простое, будничное, и вот оно и страшно именно своей будничностью, потому что ситуация такова. Ну, я просто уже вкратце так расскажу, как это в итоге выглядит. Значит, в селе, ну, вот в этом вот районе, центром которого являлось село Богородское, упали показатели по вступлению в колхозы. И начальникам нужно было найти причины. Ну, как обычно, да, там по цепочке берется. Почему они вступают в колхозы? Как так? Что такое происходит?
Называется найти козла отпущения.
Вот. Ну, и их нашли.
Священник виноват?
Священников, причем двоих священников, да. То есть, суть обвинения сводится к следующему, что пожилой батюшка, да, ему уже было
70 лет.
Пожилой, значит, вот такой священник, значит, он организовал агитационную работу против колхозов. Вот, он развешивал листовки на столбах, на, значит, ну, собственно, как выяснилось, листовка-то была всего одна.
А была ли она?
Ну, нет, в деле она вот...
Фигурирует.
Фигурирует, ее, правда, там нету, но фигурирует, что якобы некая листовка была повешена на магазине. Ну, листовка написана настолько безграмотно, и то есть, либо ее писали сами чекисты, либо, ну, какой-нибудь сельский сумасшедший, может быть. Ну, непонятно, но это текст, который не мог написать священник, ну... Просто исключено, да, потому что там вот как правильно говорил товарищ Троцкий, ну, какие-то вот такие вещи, которые, ну, исключено, это не может быть такого, да, вот. И дальше следует опрос свидетелей, которые говорят, вот вы видели, как вот поп Зверев, да, вот у нас так вот было принято, поп Зверев, и обращались так, поп Зверев, признаете ли вы свою вину? Это...
Ну, он не признавал.
Нет,
он ничего он не признавал, конечно же.
Его же пытали, наверное, там. Ну, 70 лет человек.
Наверное. Вот Константин говорит, что вот он видел там вот эти записи, где он... Там видно, что меняется и почерк меняется. Ну, понятно, это была общепринятая практика. Ну, пытали, может, не пытали, но били-то точно. Какие-то меры физического воздействия применялись. Это не считалось как-то чем-то особенным, ну, мало ли такого.
Давайте вернемся к жизни сегодняшней. Или есть еще один момент?
Просто я почему об этом заговорил? Опрашивались свидетели, простые люди, да, там какой-то счетовод, какой-то местный бухгалтер, какой-то крестьянин. Они знали, о чем их спрашивают, по какой причине спрашивают. Ни один, в общем-то, ни слова
не заступился.
Не сказал, не заступился.
Да, они могли бы просто места, сказать, я не знаю.
Были случаи, да, когда народ заступался за своего священника, там собирались в храме, там как-то и шли к начальству, все. Здесь этого даже никаких не было попыток. То есть, это было совершенно будничное явление. Ну, забрали попа. Ну, кстати говоря, рассказывают об этом в основном достаточно будничным тоном. То есть, это не явилось большим событием каким-то для людей.
Какое было жуткое время.
Да. Ну, не дай бог жить в это время, да, и никто не знает, как бы мы себя повели в то время, да. То есть, нам сейчас, может быть, просто из нашего времени, с нашим знанием об этом, обо всем рассуждать, но... Да, не приведи Господь.
Вот то, что вы рассказываете, на самом деле, на мой взгляд, парадоксальным образом связано с тем, что вот сейчас происходит у вас в жизни прихода. Ведь, ну, чтобы, грубо говоря, настолько быть как бы к священнику как-то привязанным и иметь к нему доверие, нужно действительно чувствовать, что вы на приходе одна семья, что приход – это некая действительно общность, община, что у людей есть много общего, и они связаны. И, видимо, когда вы приехали и начали всю эту деятельность приходскую организовывать, уже стали священником, возникла необходимость не только, собственно говоря, служить и молиться. Но служить и молиться должны люди, которые должны туда приходить и как-то, ну, какой-то жизнью жить вокруг этого храма. Иначе зачем, в общем-то, храм, если вокруг него не жительствует жизнь? И, наверное, помимо, собственно говоря, богослужебных вещей, есть еще какие-то другие вещи, которые людей могут объединить и как-то вокруг храма организовать. Для вас, московских музыкантов, таким стала, собственно говоря, музыка. Что это было за идея, как она родилась, как развивалась?
Ну, идея родилась как-то сама собой, как многие вещи, многие идеи в нашей жизни рождаются. Просто наши две дочери вдруг активно занялись музыкой, музыкальной деятельностью. И,
ну, самостоятельно.
Они стали, ну, это было их решение обеих, да. Одна дочь к тому времени уже поступила в институт и сказала: я хочу тоже на чем-то играть.
Меня обделили, вы мне не дали, вы мне не додали.
Вот я, в конце концов, уже закончила школу, ну, в 15 лет она закончила школу, вот, поэтому как-то это...
Но у нее были другие занятия, заботы,
да,
какие-то.
Тут вот, то есть, вот этап в жизни закончился, хочу заниматься музыкой. Я начала заниматься на кларнете, у нее это очень хорошо стало получаться.
Ого!
Кончилось все тем, что она поступила в магистратуру Нижегородской консерватории, сейчас ее закончила.
Ого!
И уже...
Ну, первое образование у нее на географ.
И уже сейчас, да, она, заканчивая институт педагогический, как географ, да, она вот активно занималась, подготовилась в консерваторию, занималась с известным московским кларнетистом Игорем Федоровым. Вот. Это, конечно, его большая очень заслуга, он ее практически подготовил. И не просто в консерваторию, а уже в магистратуру ее взяли, ну, на общих основаниях.
То есть, потрясающе.
Вот, и сейчас она очень активную жизнь ведет, и музыкальную, и музыкально-просветительскую. Вот.
А она живет с вами?
Да.
Или она...
Да, она живет с нами в селе, работает в школе искусств детской.
И
ведет класс кларнета параллельно. Учится в аспирантуре.
Она, учась в консерватории, она еще работала на метеостанции. Только на последнем курсе она метеорологом. Только на последнем курсе она это делала, ну, сменила место работы, потому что было уже невозможно совещать, потому что это, ну, работа 12-часовая. То есть,
подождите,
приходилось ночами не спать, а...
А можно уточнить, а у вас сколько жителей в селе? Сколько деток там? С кем
в
она
нашей деревне?
Кларнетом,
да? Нет. В райцентре.
А, в райцентре.
У нас, видите как, у нас вся жизнь сконцентрирована вокруг райцентра Воскресенская. У нас вообще сейчас идет все такая централизация, да, то есть у нас сейчас закрываются школы, детей подвозят на автобусах. Нет, ну, несколько школ
уже закрылись.
Да, уже закрылись.
Новый этап.
Какие-то пошел. Центральные школы, вот они рассматриваются как базовые. И этот процесс, он идет, и вот деятельность музыкальная, она у нас связана именно с райцентром. У нас нет больше нигде. Ну, единственное, что в Богородской школе, в средней, ну, там как филиал получается, да, то есть часть учеников у нее в Богородском, именно на базе школы.
А сколько учеников? Вот в вашем райцентре и в селе Богородское сколько деток, которые занимаются на кларнете?
А, у нее...
Ну, она не единственный педагог по кларнету, я вам скажу.
Да.
Кларнет очень востребованный в детских
самый
музыкальных школах инструмент.
Самый востребованный инструмент – это флейта.
Самый востребованный – это гитара.
Да.
Логично.
Больше гитаристов.
У нас довольно большая школа.
Гитаристов в музыкальной школе просто огромное количество.
А сколько их без музыкальной школы вокруг?
Ну, ладно.
По дворам и лавочкам.
Вот, именно это
имеет
в виду, наверное, дети, когда они стремятся в школу на гитару. Да. То есть, им кажется, что их сейчас научат аккордам. Вот, а их заставляют играть там...
По нотам.
По нотам,
ногтями.
Да. Ногтями. Вот, но тем не менее. А вот...
И как получилось так, что из этой деятельности выросло еще какое-то музыкальное направление при вашем
очень
приходе?
Очень просто. Когда они занялись музыкой, матушка им аккомпанировала, там помогала, учила с ними произведения какие-то новые. Я им тоже помогал в плане там ансамбль составить, да, там благодаря им я вспомнил молодость, так сказать, вернулся.
Взяли в руки скрипку,
да. Потому что я очень долго ее не держал в руках. Ну, просто не было нужды какой-то, да, и возможности, и времени, занимались совсем другими делами, там, косили траву, доили корову, там, ну, и так далее. Вот, строили всякие хозяйственные помещения. То есть навыки строительства я тоже обрел достаточно серьезные. Я знаю, как что делается. По крайней мере, деревянное зодчество.
Это такое реклама?
Сельское. Нет,
это не
реклама.
А почему бы и нет?
Это не реклама, а просто я к тому, что это все доступно любому человеку с любым, так сказать, уровнем.
А скрипку смастерите сами?
Скрипку нет. Это уже тонкая очень.
Это
механика,
вам не сарай вот, или лопату насадить.
Это все другое, да.
А когда вы после
балалайку, такого... может быть, такую обычную деревенскую, да.
После такого перерыва, когда вы скрипку взяли в руки, что вы почувствовали?
Ну, что я почувствовал? Сначала я почувствовал страх, как бы ее не сломать. Вот.
То есть руки уже отвыкли?
Нет, они не отвыкли, но просто, как сказать, мышечная масса, она же как-то меняется в процессе жизнедеятельности. Ну, и постепенно... Ну, руки-то они все помнят, они же ничего не забывают. И все навыки, которые они когда-то были, они никуда не деваются тоже, да. Была одна замечательная пианистка, сейчас запамятовал ее фамилию, к сожалению, но случай меня как бы вот потряс тоже очень, ну, с одной стороны, с другой стороны, ну, я уже тоже знаю, что это вполне реально, вполне возможно, да, она была там, ну, как по нашим понятиям, звезда, играла там в лучших залах, одна из таких знаменитых личностей музыкального мира была.
Она француженка,
да? Да. Вот, и попала в лагерь, как водится, в известные времена, отбыла там, по-моему, не меньше 15 лет. Работа, во-первых, такая, что, естественно, физическая работа, там, лесоповал и прочее. Вот она вернулась, да, руки у нее были, конечно, изуродованные вот этой работой, и все, но она вернулась в профессию, она давала концерты, записи есть ее, я слушал эти записи. То есть...
Я вот нашел свою фамилию, Вера Латар-Шевченко.
Да.
Она?
Да. Вот, и она потом, по-моему, в Новосибирске преподавала в консерватории.
Рассказывают, что она, когда лагеря прошла, потом она вернулась к концертной деятельности, и до конца жизни первый ряд на ее концерте всегда был бесплатно забронирован для тех, с кем она вместе в лагерях, и вообще для всех узников лагерей, которые хотели, могли пройти на концерт.
Да. Это я к тому, что то, что ты... чему-то научился когда-то, оно никуда не может деться. Вот. Конечно, да, там какое-то время, чтобы как-то обрести прежнюю чувствительность, да, какие-то моменты. Да. Но бывают, естественно, вещи уже травматические, которые с этим ничего не сделаешь, но это случается и с музыкантами, которые не оставляют своей деятельности просто
это
в процессе.
Правда.
Да, люди переигрывают руки, а потом у них перерыв, они опять возвращаются, у них как-то даже бывает на некоторых отражается на их деятельности, но все равно не это главное.
А да. Как связано вот это вот все-таки музыкальное направление и ваш приход? Вот у вас образовался, ну, фактически семейный ансамбль. Дочь играет на кларнете, у вас в руках скрипка. А у вашей супруги, вы, я так понимаю, у вас фортепиано.
Я артистка, но с хорошим фортепиано.
Ага.
Ну, с таким, условно, но нормальным.
Да. Получилось так, что, мы играли для... своих близких знакомых, друзей, которые приходили, да, нас просили там.
Им так
поиграть?
Нравилось,
пришли
к батюшке чайку попить. Вот, поиграйте.
И постепенно так как-то получилось, что Ну,
это слишком... Любой чаек заканчивался, а поиграйте.
Это слишком часто стало случаться.
А потом они стали не влезать
в наш скромный потому что, естественно, дом. Народу у нас бывает очень много в доме. Ну, и мы подумали, а что бы нам не организовать как-то вот на базе мирорайонов Дом культуры такой вот собрать их всех, да, привезти электрическое фортепиано туда и поиграть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь иконы Божьей Матери Казанской, села Богородская, Воскресенского района Нижегородской области, это Городецкая епархия, и матушка Мария Волкова сегодня проводит с нами светлый вечер. Ну, продолжите рассказывать нам, ну, да, что дальше произошло.
Вот, то есть это сначала это были какие-то разовые такие акции, 2-3, и потом мы поняли, что это уже входит в систему, потому что...
А потом стали спрашивать, а когда следующий концерт?
Да,
и тут мы поняли,
да,
что мы попали.
Мы поняли, что мы вот нашим маленьким коллективом просто не в состоянии вести полноценную филармоническую деятельность. Мы к этой деятельности стали привлекать наших друзей, благо их у нас много, и мы с ними поддерживаем отношения со всеми нашими однокурсниками.
Они вот. Стали к вам в райцентр приезжать?
К нам в гости,
да,
просто, да?
Да, они приезжают к нам в гости. И, ну, мы обычно так подгадываем, что они просто приезжают, мы придумываем, что мы делаем,
здесь,
какую
программу.
Здесь,
я думаю, стоит сказать, что неожиданно для нас, когда мы вот куда бы всех рассадить и им поиграть. Ну, попросили ДК, а в ДК мы встретили... очень теплый прием, и они сказали: о, как здорово, давайте мы будем. То есть тут совпало.
То есть, да, тут да. Все совпало. Это очень всем интересно. Это очень... У нас очень много людей приходит на эти вечера.
Как меняется жизнь вокруг, не вашего ансамбля, не вашей семьи, а жизнь вокруг в связи с тем, что вот есть такой священник, есть такой ансамбль, есть
все-таки не ансамбль, а есть просто вот
концертные
деятельности. Есть наличие определенных музыкантов, которые могут быть
ансамблем,
да, могут
и не
быть ансамблем, могут играть отдельно, могут быть участниками какого-то большого еще ансамбля. Да, потому что вот у нас приезжали, например, виолончелист, скрипач, и мы играли квартет флейтовый Моцарта, например.
Потрясающе.
А потом мы приглашаем оркестр, с которым мы очень дружим, оркестр Чувашской государственной филармонии, камерный оркестр под управлением Сергея Григорьева. Они к нам приезжают, в общем, каждый год по 2-3 раза бывает. Случается. Но это, конечно, все зависит еще от финансовых возможностей.
Как реагируют местные жители?
Местные жители реагируют очень хорошо.
Приходят,
конечно. Да. У нас на некоторых концертах там, до 200 человек доходит слушательскую аудиторию.
Они становятся какой-то, не знаю, каким-то фактором в отношении к этим мероприятиям, то, что их организует священник и его семья?
Я думаю, да.
От каким фактором?
Когда мы начинали все это дело, мы уже достаточно были известными людьми. Я даже больше скажу, когда мы туда приехали, мы уже были известными людьми, потому что я приехал в эти места не первый из своей семьи, да, потому что у меня в Воскресенском районе жили мои бабушка и дедушка, они тоже приехали когда-то из города, из Нижнего Новгорода, вот, а дед у меня был 50-тысячником, вот, это был такой призыв партии в 56-м или 57-м году, 50 тысяч работников, партийных работников, значит, вот на село поднимать сельское хозяйство.
После войны это связано было
вот. И мой дед очень серьезно к этому отнесся, он был парторгом цеха на Горьковском автозаводе, вот, и решил, что как, если я должен быть самым первым, самым таким, если я всех, как бы, всех, самый главный коммунист, вот. Вот, и он мог... Кстати, поехать на время, там это не то, что переезжайте в деревню, они могли поехать на время, поработать и вернуться. Вот. Но он сдал квартиру государству и поехал туда насовсем.
Максималистский.
Максималистский,
и бабушка,
да,
за ним.
Вот. и бабушка за ним. В общем, они в итоге подняли два колхоза там, построили две школы. У нас в каждом колхозе построили по школе. В общем,
он очень
известный нам человек в районе. Очень известный человек в районе был. И бабушка моя там работала потом завучем в Воскресенской школе. То есть, как бы у меня там были знакомые с детства люди. Вот. Другое дело, что уже ни жилья, ничего там не осталось. Конечно, это все было с нуля. Мы все это делали. Вот. И бабушки уже давно нет. Вот. Но как бы это, конечно, тоже большое подспорье. Да? То есть, вообще в деревне, очень, в сельской местности, очень важно...
Чьи ты,
да.
Чьи будете, правильно.
И при том, что все равно, приезжая из города, ты чужой. Ну, как бы не их, да, все равно немножко такая вот дистанция присутствует, и от нее никуда не денешься, вот, но все-таки уже не совсем чужой, да.
А бывают такие ситуации, что к вам во время концерта, до или после, или в процессе какой-то вашей вот этой вот организационной работы подходят люди, которые, ну, может быть, там, я не знаю, боятся вообще к священникам подходить, или стесняются, или, ну, что там про меня подумают, и, и задают какие-то вопросы вам.
Наверное, бывает.
Конечно.
Я потому что не отслеживаю и не говорю, боялся ли ты до концерта священников, а сейчас ты... Я так не могу сказать. Но, наверное, это я уверен просто в этом, что, понимаете, как тут момент еще для меня лично важный, что людям важно, что собой представляет вот этот человек, который предстоит во время богослужения, который говорит там проповеди, да, который, ну, как бы, что у него за душой, да, вот, и такое, ну, непосредственно близкое общение с священником, оно помогает...
Отдаешь ты себе отчет,
ну,
чтобы они...
Да, отдаю, вот, и мне не стыдно за то, как я играю, поэтому я и играю, вот, и вот в этой связи вот такая деятельность, да, как-то, ну, просто другая деятельность более привычна, да, для нас. Священник, который пишет картины, там, священник, книги, который пишет, да, книги, сочиняет стихи, например, поет песни, и не только чисто православной тематики, да, есть ведь у нас там вот батюшка, который там работает в таком жанре русского шансона, да, отец Олег, по-моему, даже не он один.
Спельник. Диакон такой есть.
Нет, есть священник, известный он очень такой вот музыкант.
То есть получается, что вас люди видят с разных сторон, и с, да, человеческой стороны тоже, да, видят.
Ой, видят.
Да? То есть с близкого такого состояния.
Ну, дело в том, что на селе всегда видят со всех сторон. Это как раз это в городе, может быть, это вообще люди друг друга не видят. А на селе все видят всех. И священник, как бы такой человек под обстрелом, прежде всего, находится во всех взглядах, да, потому что, ну, если уж ты вот стал священником, то уж изволь быть не меньше, не, там, чем святым, да, ты должен вот соответствовать таким представлениям. И начинаются, да, всякие.
А это неправильно так к священнику относиться, вот со стороны обычного человека, мирянина?
Это неправильно, но это естественно. Потому что...
Хороший ответ.
Ну да, потому что, ну, священник, принимая священный сан, он же не становится святым, мы это прекрасно все понимаем. И священство – это такой же срез общества. Это не лучшая и не худшая часть общества, да? Ну, будем как бы отдавать себе в этом отчет, да? Разные люди бывают священники, но естественно, желание людей видеть в церкви какой-то, ну,
эталон какой-то.
Эталон, да, образ святости, какой там небесный град, да, потерянный китиш, вот, что-то вот такое. И эта мечта, ну, вот она выражается таким образом, часто вот в особенной требовательности к священникам, в какой-то придирчивости, да не только к священникам, да, у нас что не начальник, если просто человек живет и там, ну, берет маленькие там взятки или где-то там выпьет лишнего или что-то. Ну и ладно, но он маленький человек, что ему, да? А если он стал начальником и занимается тем же самым, значит, все.
Есть такое мнение, я встречал, что, в принципе, такое отношение, скажем так, народа к священникам, это, в принципе, хорошо, потому что показывает, ну, собственно говоря, где вот та... Планка. Пафосно говоря, душа народа, и где эта душа видит свой идеал. То есть, в принципе, люди, вот, ну, грубо говоря, какой-то другой человек, к нему же не предъявляются такие требования святости, потому что, ну, он обычный, а тут должен быть, тут мы видим как бы надежду и образец, именно здесь. Поэтому, ну, поэтому такой, как бы, несколько даже стереотипное восприятие возникает.
У нас есть такой вот один неприхожанин. Он никогда в храм не ходит и говорит, что он не крещеный. И говорит: «Эх, святой отец!» А мы с ним очень давно дружим, с этой семьей. У него жена вот ходит в храм. «Эх, святой отец! Антон, слушай!» Вот так он переходит каким-то. «Ну что ты вот тут построил? Ой, не был бы ты святой отец!» А так, ну ладно, ладно, я прощаю.
Вот у него... Ну это по строительству домашнему имеется в виду, да? Потому что деревенские люди, они очень придирчиво смотрят на что, на то, как я забиваю гвозди, как
я там
устраиваю сарай. Ну да, человек городской, что он умеет.
Что с него взять?
Да, потому что, естественно, я строю в своем стиле каком-то, да, я по книжкам это все, что-то проще нахожу какие-то способы.
Отец Антоний, а может быть, вам помощь какая-то нужна? Вы же все-таки живете в такой глубинке, и такая деятельность у вас там. Я так понимаю, что восстанавливать храм сейчас пока средств особых нет, чтобы вот этот вот основной-то храм поднять.
Мы сейчас в этом году как-то так вот все складывается, и многие тут факторы воедино сошлись, что ну, мы продвинулись, да, по большому храму. В каком смысле?
Сделали один шаг.
Да, во-первых, у нас есть некоторые проектные документы, да, есть чертежи, сделаны обмеры полностью. Вот, слава богу, у нас там один предприниматель местный, вот он заказал проект, но полностью проект... Он, по-моему, 1,5 миллиона стоит полный проект реставрации, но он поэтапный, да, то есть вот определенный этап сделан, сделаны изыскания строительные. Сейчас мы можем провести комплекс противоаварийных работ, да, который заключает в том, что закрепляются какие-то вещи, которые могут рухнуть, там своды какие-то, колонны, если что-то там осталось, вот, устраиваются какие-то временные кровли. Да, у нас сейчас проблема, что у нас над основным периметром храма нет крыши. Вот, естественно, все это мочится дождем.
Но своды стоят пока.
Вот, своды стоят, но их надо, да, их надо укрепить. Там.
Слушайте, но в наше время, когда человек берется поддерживать вот такие начинания, восстанавливать храм, он понимает, что, в общем, ну, дело-то святое.
Ну да.
А если, к примеру, кто-то из тех, кто сейчас нас слышит, хочет вам помочь, поддержать. Где вас найти-то можно?
Мы очень активно работаем в соцсетях. Вот, ну, вот у меня дочери этим занимаются, и я тоже там помогаю. Это в Фейсбуке и ВКонтакте, больше даже ВКонтакте. Вот там какие-то вещи проще делать. А в Фейсбуке больше народу, скажем так. Вот. Но как такового сайта у нас нет, потому что практически сайт у нас заменяет группа. У нас две группы. Даже три. У нас есть группа нашего вот этого старого Казанского храма, группа «Сад музыки», которую проще всего найти. Кстати, вот не сказал я, да, что наш проект музыкальный называется «Сад музыки».
Это можно послушать ваши... как вы Моцарт,
да,
например, исполняете?
Там есть, квартетом. Там есть вся информация по нашей деятельности, что мы делаем, кого мы приглашаем. И вот, собственно, от этой группы можно найти и меня, и всю остальную нашу деятельность. Потому что искать Казанский храм, Казанских храмов много, а сад музыки один. Вот, поэтому... Вот. И еще момент такой, что вот эта вся музыкальная деятельность у нас таким тоже образом неожиданным вернула нас и к восстановлению большого храма. Ну, собственно говоря, это так тоже и замышлялось, да, потому что если ты восстанавливаешь храм, ты должен подумать о том, что будет дальше, да, то есть вокруг этого места, ну, то, что население уменьшается, мы этому впрямую противодействовать не можем. Хотя мы, конечно, держим в голове, что людей с высокими культурными запросами надо как-то удерживать, да, они должны... Почему люди уезжают? Они же уезжают многие не от того, что нет работы. Да, есть, даже могут и найти какую-то работу здесь. но им надо чего-то еще в жизни, кроме работы, да.
Мы стараемся.
Вот. Вот это вот движение вокруг храма, вокруг прихода, оно привлекает людей, которые приезжают. Есть люди, у нас же там достаточно туристически развитые места, приезжают люди отдыхать во множестве. Многие люди приезжают специально на наши мероприятия. Вот. И в прошлом году, ну, нет, не в прошлом году, в этом году, летом, я вдруг обнаружил, мне сказали, вот там вот есть тоже фестиваль такой, как вот вы проводите. У нас просто мы проводим фестиваль, ежегодный летний фестиваль сад музыки. Уже все это вот преобразовалось, там приезжают разные музыканты интересные, и профессор Московской консерватории у нас приезжает, и...
Из Нижегородской консерватории очень много
Вениамин Коробов, да, преподаватель Нижегородской консерватории там у нас тоже постоянно играют. Наши однокурсники многие сейчас как бы в музыкальном мире...
Стали известными,
да, то есть с нами на курсе учился, например, Артем Баргавтик, такой известный,
очень известный
ведущий, да, он у нас был, вот.
И наша публика, он оценил нашу публику, у него было
вот,
три концерта,
прошлом,
он сказал, воскресенское
летом,
самое лучшее.
Не вот этим, а предыдущим, вот он у нас был участником фестиваля и, значит, проводил, мы с ним проводили совместно такие концерты, он рассказывал, мы играли. Вот, Александр Догадаев, декан оркестрового факультета Гнесинского института, тоже мой однокурсник и друг большой.
Потрясающе.
Вот, Алексей Васильев, ректор Питерской консерватории, это тоже наш однокурсник, мы с ним учились.
Тут
все
он
вместе.
Еще до нас не доехал.
Ну да, но вот... И, конечно же, Константин Уваров, про которого я сейчас вот как бы хотел подойти к этому, да, мне сказали, что есть фестиваль такой же, да, вот музыка под небом, вот, и когда я посмотрел, увидел, что руководитель вот Константин Уваров.
Ваш однокурсник.
Да, тоже мы с ним учились
вместе.
Не сложно
догадаться.
Да, я ему написал, что вот, Костя, как у нас вот интересно все получается. Там тоже храмы и музыка, и у нас храм и музыка. И вот он к нам приезжал летом не играть, а просто посмотреть, отдохнуть вот с семьей как-то. И вот родилась мысль такая, чтобы...
Их музыку под наше небо.
Их музыку, да, под наше небо, под наш храм. То есть у них будет там три... мероприятия в разных частях России. И одно из мероприятий, я надеюсь, если все у нас сложится, получится, пройдет возле нашего храма.
Информацию об этом будем искать у вас в соцсетях, будем искать вас по саду музыки.
Да, и еще я должен сказать, что в этом году наш проект, музыкальный проект «Сад музыки» выиграл конкурс «Православная инициатива», грантовый конкурс «Православная инициатива». Благодаря этому мы... наверное, сделали... Ну, у нас какой-то прорывной год получился. Мы очень много смогли сделать концертов, провести фестиваль. Мы смогли выехать достаточно далеко, в соседние районы, в Лысковскую епархию. И, ну, мы очень благодарны вот организаторам этого конкурса и тем, кто нас выбрал. И надеемся на дальнейшее сотрудничество на благо православного народа.
Спасибо большое за эту беседу. Ну, я всех наших слушателей поздравляю с наступающим праздником Казанской иконы Божией Матери, который завтра, вернее, по церковному времени уже сегодня вечером наступает. Вас поздравляю с престольным праздником, потому что у вас храм Казанской иконы Божией Матери. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в студии Светлого радио был священник Антоний Волков. Для тех, кто будет искать, запомните, священник Антоний Волков, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери Казанская, села Богородская, Воскресенского района Нижегородской области, и матушка Мария Волкова. С ним вместе сегодня провели с нами светлый вечер. Спасибо вам огромное за беседу.
Спасибо вам.
В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».